Текст, называемый «Элла Мундри», все одно продолжение, глава 6.
Эго. Эй, эго! Все зло, произрастающее в этом мире, от тебя. Множество царей и мудрецов создало множество законов и философских учений, чтобы уничтожить тебя.
Что следует понять из этого текста? Во-первых, эго является проявлением Абсолюта, его особой частью. Это не то, что мы говорим о полном растворении «я», в котором нет никаких проявлений, манифестаций. Существуют школы философии, которые говорят о полном растворении «я». Полное растворение «я» считается конечной точкой реализации. Действительно, «я» должно полностью раствориться в Абсолюте. Однако, с точки зрения Анутара Тантры, как бы зависнуть в статичном полном растворении – это не есть вершина реализации. После того, как я полностью растворилась в Брахмане, уже исходя из статуса Брахмана, происходит игра энергии, манифестация, проявление. И разворачивается лила, проявленный аспект Абсолюта. И тогда Абсолют обладает потенциальностью, он обладает способностью к проявлению, к манифестации в виде энергии, звука, света, лучей и прочего. Он также обладает способностью проявлять себя даже в виде конкретного «я». Тем не менее, это уже не является эго, омраченным существом, а это является непосредственно прямой манифестации Абсолюта. И когда такая прямая манифестация происходит, такое состояние называют шудхасатва сварупа. То есть это эго святого. То есть у него нет эго, а есть как бы определенный комплекс татв, будхи, ахамкары, манаса, читты, который является игрой Абсолюта. Такое состояние также называют состояние аватара. Это уже не омраченное состояние, это сам Абсолют, принявший иллюзорное тело. И в зависимости от того, как такая шудхасатва сварупа проявляется, то говорят, что такой ситх проявляется как тело проявления нирманакая, как тело богатства формы и развлечений самхогакая, или как пустотное тело чистого сознания, или тело мудрости джняна-дехам, или дхармакая. Итак, эго само по себе – это фикция. Однако отождествление с эго является проблемой. Именно это убивается в процессе практики. Вселенское «Я» – Брахма Ахамбхава. Его вытесняет, рассеивает и растворяет. Поэтому, когда речь идет о полном растворении «Я» в Брахмане, если это правильно понимать, это верная теория. Ложное «Я» должно полностью раствориться в этой Брахма-Ахамбхаве. Обычно мы говорим о практиках внутреннего созерцания. Для того, чтобы растворить ложное «Я», к примеру, вы выполняете садхану из раздела божественной гордости, постоянно медитируя Ахам Брахмасми, работаете с пхавой, привыкаете удерживать пхаву непрерывно, меняете свой статус, то есть внутри ощущаете «я не человек, а божество», как бы постоянно настраиваете, привыкаете к этому. У вас меняется внутреннее видение, пхава, внутренняя самооценка. Вы внезапно понимаете, что канал связи с божеством открыт, как бы, есть благословение. Возникает чистое видение, творческие способности, меняются сновидения, взаимоотношения и пространство вокруг. Это признак того, что божественная гордость вытесняет нечистое старое видение себя, растворяет постепенно. Наконец, когда оно вытеснит полностью, произойдет воссоединение со вселенским «Я». Это на самом деле понять просто. Либо вы работаете по линии созерцания, практикуете атма-вичару, поддержание пространства, и постоянно растворяете свои самскары и мысли с чувством «я» и с чувством пространства, до тех пор, пока чувство «я», «хамритти» и чувство пространства не начнет доминировать каждую секунду. Тогда вместо того, чтобы оперировать двойственными понятиями, быть связанным внешними условностями, концепциями, вы оперируете постоянно бесконечностью пространства. Или вы постоянно оперируете субъектом, из которого исходит все, и постоянно находитесь в таком видении. Субъекта, из которого исходит все, которое является корнем всего и которое имеет природу пространства. Так происходит, если вы поддерживаете самкальпу атма-вичара, бесконечное пространство. Таким образом, малое «я» растворяется. Это происходит в том случае, если вы действительно усердно работаете с санкальпой или применяете метод божественной гордости и также более тонкие методы. Почему нужны более тонкие методы? Потому что когда вы работаете с санкальпами, божественной гордостью, вы видите, как нелегко. Каждый шаг, каждое продвижение, каждый миллиметр – это колоссальный труд. И тогда вы думаете, нет ли чего-то, чтобы ускорил мою практику? Я же хочу за одну жизнь реализовать. Тогда вам говорят, вот есть кундалини-йога, есть нада-йога и джоти-йога. Это может сократить тебе путь на 100 жизней. Нужно понять глубоко эти методы и принципы. Тогда вы начинаете работать с уровнем энергии. И ваша практика ускоряется. Есть также методы, которые позволяют самоосвобождать ум, если вы не направляете ум вовнутрь, а медитируете на внешнее. Каковы эти методы? Некоторые из них описаны в Виджнанабхайрава-тантре. Потому что внешний мир сильно схватывает ум. И даже если мы немного созерцаем и поддерживаем созерцательное присутствие, то расу, то есть вспышку, глубокого осознавания получить непросто. А ведь йогин живет так, чтобы непрерывно получать такие вспышки. Как можно проанализировать, глубокий вы йогин или нет? Это очень просто. У глубокого йогина каждый день приносит новое прозрение. То есть вспышки духа он ежедневно получает. У него возникают вспышки ясности, и его сознание углубляется. Внезапно он видит более тонкие основы, формирующие Вселенную, более тонкие процессы взаимодействия «я». Это происходит только в том случае, если вы однонаправленно практикуете принцип осознанности. И накопление таких вспышек духа – это и есть как бы принцип правильной практики. До тех пор, пока они не станут такой непрерывной чередой. Но на самом деле, вначале даже одну вспышку получить непросто. То есть много лет можно трудиться просто ради одной вспышки. Но когда одна вспышка получена, вы понимаете принцип, и вы интуитивно ищете, как эту вспышку получить дальше. Опытный йогин может извлекать вспышку из чего угодно. Фактически, чем занимаются ситхи? Они только и делают, что извлекают такие вспышки непрерывно, используя все, что попадется под руку. Поскольку их ум очень глубок, а владение искусственными средствами очень мастерское, они могут извлекать, они обладают особым талантом, извлекать вспышку из чего угодно. Существуют древние практики для обнаружения естественного состояния и получения вкуса с использованием внешнего мира. Каковы эти практики? Их можно использовать в качестве дополнения. Ум очень схватывается внешними событиями и ситуациями, и даже когда немного поддерживаешь осознанность, практикуешь самоотдачу, ситуация, всегда входящая через 5 органов чувств, но является, что ли, доминирующей по сравнению со статусом внутренней осознанности. Но как можно самоосвобождать внешний мир и получать такой, обнаруживать естественное состояние? К примеру, если вы сталкиваетесь с каким-либо событием, человеком, вы пытаетесь проследить источник этого события, откуда оно произошло. Таков первый способ. Другими словами, вы пытаетесь увидеть Творца, который стоит за событием, предметом или чем-либо еще. Вы как бы чуть-чуть заглядываете в прошлое и пытаетесь понять, каковы корни вообще всего этого. У этого есть корни, каковы они. Допустим, есть человек, вместо того, чтобы воспринимать его как человека, вы пытаетесь посмотреть то, что стоит за ним. Человек был ребенком в утробе матери. До того, как он стал ребенком, он был душой, которая не зашла из ясного света. В сущности, за ним стоят какие-то творческие силы, более тонкие. За творческими силами стоит источник. Таким образом, внезапно вы понимаете, что человека как такового самого по себе и нет. А есть источник, проявлением которого является этот человек. И если вы здравый как бы практик, вы понимаете, что бесполезно воспринимать человека в отрыве от этого источника, и у вас сразу возникает прозрение. Человека нет самого по себе. Он рожден кем-то. Но если говорить просто, вы думаете, что этого человека создал Бог. И сразу смещаете свой фокус сознания на план Бога. Если вы видите дерево, камень, любое строение, вы мгновенно пытаетесь проникнуть в его источник, пытаетесь увидеть его корни. И в конечном счете вы приходите всегда к одному и тому же источнику. Таким образом, на что бы вы ни бросили взгляд, вы как бы прозреваете источник любого события или явления во внешнем мире. И тогда внешний мир перестает видеться просто как внешний. Он является проявлением энергии Творца, Всевышнего Источника, Абсолютного Ума. И у вас возникает прозрение. Бесполезно воспринимать мир в отрыве от Всевышнего Источника, от творящего принципа. Мир – это его лишь манифестация. Фактически это он сам. Тогда у вас появляется видение Брахмана во всем, или благоговейное отношение к каждой пылинке. Вы знаете, что нет самого по себе ни муравья, ни пылинки, ни дерева, ни человека. Это проявление Всевышнего Источника во всем. Благодаря этому иллюзорное видение реальности самоосвобождается. Вы получаете мощную расу, или еще говорят ньям-шуньяты, мощный вкус недвойственности, который следует поддерживать в созерцании. Каков другой способ? Другой способ – проследить метаморфозы во времени при восприятии любого внешнего объекта. К примеру, вы видите эту книгу, и когда вы видите ее, у вас возникает такое абстрактное видение книги, будто эта книга была всегда, будто есть нечто настоящее, незыблемое, как книга. Но если вы чуть-чуть просмотрите во времени, как она появилась, то эта книга просто была листками бумаги. Либо эта книга была раньше еще деревом. Это дерево было семенем. Ну и так далее. Выходит так, что эта книга – это результат семени. И вы можете прийти к парадоксальному выводу, что эта книга совсем не то, что вы о ней думаете в сущности. Вернувшись в прошлое, это нетрудно узнать. Затем вы просматриваете немного в будущее и прозреваете. В будущем эта книга, возможно, исчезнет, превратится во что-то другое. Таким образом, книга не есть абстрагированный объект сам по себе, она существует во времени. Можно сказать, это некая вектор или некая прямая, метаморфирующая из прошлого в будущее. А вы ее воспринимаете только в настоящий момент, вот в некой точке, как некую дискретную данность. Выходит так, что ваше представление о книге полностью иллюзорное. Вы не учитываете более глубокую реальность. То есть вы воспринимаете только ее как книгу, а это одновременно росток, одновременно книга, одновременно может быть пепел. Таким образом, вы освобождаетесь от двойственного видения вещей, воспринимая любые объекты как протяженное, бесконечно метаморфирующее во времени. Таким образом, привязанность к именам и формам уходит, видится просто игра, метаморфоз естественного источника гун и тат во времени. Такой другой способ, каким можно самоосвобождать внешнюю реальность. Каков третий способ? Глядя на какой-либо объект, вы определяете его местоположение в пространстве. То есть, вы не схватываетесь привычными понятиями географии или комнаты, местоположения, а пытаетесь посмотреть с точки зрения более глобального сознания. Допустим, вы пытаетесь посмотреть, где этот объект находится с точки зрения Солнечной системы, галактики, метагалактики, вообще бесконечного пространства. Таким образом, объект как бы существует в пространстве, в безграничном пространстве. Он парит среди вечности. И любой объект является таким открытым для принципа вечности. И он никогда не закрыт для этого пространства. Внезапно вы видите, что все эти связи и отношения, которые вы на него наложили, более иллюзорны по сравнению с тем, что этот объект находится в бесконечном пространстве прямо сейчас. Таким образом, вы замечаете пространственную составляющую, с которой этот объект сильно связан. Другой способ, четвертый способ заключается в том, что вы рассматриваете объект, определяете его местоположение во времени. При этом он немного отличается от предыдущего, он не связан с целью проследить метаморфозы, а вы просто рассматриваете этот объект как расположенный в бесконечности времени. Вы примерно смотрите, это ситуация, перед ней было, ситуации, может быть, миллиарды лет, может быть, еще больше. Эта ситуация является следствием всех сложных процессов, которые были раньше. В будущем, после этой ситуации, будут также миллиарды лет. Фактически бесконечность, вечность. Тогда данная ситуация является всего лишь вспышкой, совершенно даже неважной с этой точки зрения. Когда вы так рассматриваете ситуацию, она самоосвобождается, и сознание переходит в восприятие вечности. Вы можете получить мощный вкус присутствия, абстрагировавшись от ситуации, видя, как совмещается одновременно принцип вечности и принцип сиюминутности. Когда вы выполняете такие практики обнаружения, древние практики обнаружения сахаджа, вы не занимаетесь сильно интеллектуальным каким-то анализом. В буддизме есть похожие практики, называемые лайджонги. Лайджонги – это интеллектуальный анализ с помощью логических построений. Но в нутара-тантре мы не используем наподобие такие практики. Это не интеллектуальный анализ, а скорее прямое мгновенное видение, схватывание вещей, как они есть. И когда вы способны смещать свой фокус сознания в схватывании вещей, как они есть, тут же приоткрывается естественное состояние, а схваченность ума самоосвобождается. Следующий способ заключается в том, чтобы отслеживать ежемгновенно кратчайшие промежутки времени. Это очень древняя практика. Когда вы наблюдаете мельчайшие частицы времени, которые каждую секунду происходят. И вы наблюдаете, как время является фактором одновременно сознания и одновременно тем, что производит метаморфозы во внешней реальности. К примеру, вы делаете такие выводы для себя. Настоящее управляет прошлым. Настоящее управляет будущим. Будущее полностью зависит от настоящего. Можно сказать, у всех вещей есть вектор устремленности из настоящего в будущее. Тогда вы можете подумать, а управляет ли настоящее прошлым? Почему есть вектор движения вперед, а не назад? Может ли настоящее влиять на прошлое? Почему именно вектор расположен в ту сторону? Это метаморфозы, просто мы привыкли именно так. Затем вы анализируете свое сознание и видите, что такие метаморфозы – это не есть свойство вещей, как объективной реальности, это просто функция сознания. Тогда вы видите, что метаморфирует не объекты, а метаморфирует ваш ум. Вы начинаете понимать, что время – это движение сознания. В результате этого возникает мощный вкус естественного состояния, где прошлое, будущее и настоящее объединены в одном осознавании. Итак, когда вы таким образом непрерывно самоосвобождаете внешний мир, все это методы, самоосвобождающие внешнюю реальность. На самом деле таких методов немало. Некоторые из них также связаны со звуком. К примеру, когда вы слышите звук карканья вороны, звук электродвигателя, вы пытаетесь принцип звука распространить на все и уловить его в аспекте всепроникновения. Если вы это глубоко делаете, интегрируясь, у вас возникает мощный вкус недвойственности. Когда вы видите, что звук есть, все звуки представляют собой один и тот же звук, который в различных видоизменениях проявляется. Некоторые из этих методов описаны в Шурангама-сутре. И таким образом, если вы привыкаете практиковать, интегрируя внешний мир и внешнюю реальность, свое созерцание, и у вас есть искусство такого непрерывного самоосвобождения любых объектов и ситуаций, вы учитесь постоянно получать такой даршан, как бы. И возникают непрерывно такие вспышки видения. И эти вспышки открывают вам другую сторону реальности, к примеру, о том, что мир вечен или бесконечен, или о том, что мир есть непрерывная игра, лила, манифестация Абсолюта, или о том, что у мира есть Всевышний Источник, глобальный ум, Творец, который выражен в функции Брахмы, к примеру. А за глобальным умом в аспекте Творца лежит изначальный ум в трех манифестациях, то есть творение, поддержание, разрушение. А за ним есть еще один аспект, который вообще не связан с манифестациями, вне трех гун. И вы это прозреваете благодаря медитации поиска источника любого события. И когда вы открываете другую сторону внешней реальности, вам легко поддерживать состояние расширенного сознания, легко оперировать понятиями вечности, бесконечности, единого вкуса, парадокса. Вы привыкаете это делать как своей рабочей, делаете это своим рабочим видением. Это означает, что естественное состояние углубляется, ум перестает схватываться однозначностью восприятия. Эти методы не являются основными, они являются дополнительными на той стадии, когда ваше осознавание уже стабилизировано. И в будущем мы будем как бы больше изучать таких методов, которые дают такие вспышки естественного состояния. В близкой нам традиции и кашмирском шиваизме описываются такие же практики для углубления присутствия. Там выделяются, в частности, медитация на время, медитация на пространство Вселенной, медитация на бесконечные аспекты пространства и времени и объединение их с естественным состоянием. Фактически это то же самое. Итак, если сказать кратко, то быть в сахаджа-стхите – это непрерывно прозревать в аспекты вечности и бесконечности и однонаправленно их удерживать, не отвлекаясь. Но даже этого мало. Затем это однонаправленное удерживание привносить в повседневность и учиться гибко откликаться на любые события, делать такой отклик гибким –